Бисмиллях, алхамдулиллях, салату ассаляму аля расулиллях, ва аля алихи ва асхаби ва ман валя, амма баъд. На прошлом уроке завершили на том, что рассмотрели последний раздел того, что называется аль-мабахис аль-лафзия, то есть тех исследований, которые касаются словесности Корана и Сунны, и разобрали понятие маджаз и те вопросы, которые касаются его. И начали также разбор другого раздела или других видов исследований, которые называются ахсам аль-лафз мин хайс ад-далала, то есть разбор слов Корана и Сунны с той стороны, на что они указывают, или на с той стороны, какова сила их указания. И разобрали первые два вида из этого разделы, это нас и лагер, то есть явный контекст, возлагер, то есть внешний контекст. И пояснили вопросы, которые касаются этих двух понятий, разницы между ними и тому подобное. И сегодня переходим к следующему разделу, называется аль-муджмаль валь-мубайян. Аль-муджмаль валь-мубайян. Муджмаль – это такой контекст, у которого так же, как и у лагера, есть возможность нескольких пониманий. Но ни одно из этих пониманий не является перевешивающим. Так что все эти понимания равны, и выбор одного из этих видов без косвенного довода является тахаккум, то есть является несправедливостью, является неправильным проявлением. Это ясно или нет? А аль-мубайян, что такое аль-мубайян? Это такой контекст, который либо изначально ясен и понятен, либо вначале был муджмалем, но пришло определенное его разъяснение, он стал каким? Мубайян. То есть мубайян — это что такое? Разъясненный переводится. Муджмаль переводится как непонятный контекст или контекст, в котором есть неясность, то есть неясный контекст, а аль-мубайян – разъясненный контекст. Говорит автор нашей книги «Аль-муджмаль валь-мубайян». И что касается муджмаль и мубайян, то есть их языковых значений, то приводили мы их при изучении книги «Аль-усуль мин аль-минусуль». Говорили, что муджмаль в арабском языке – это «аль-маджму валь-мубахам». Маджму, то есть что-то собранное, валь-мубахам, или что-то неизвестное. Когда говорят, допустим, «аджмальтуль-хисаб». «Аджмальтуль-хисаб», то есть я собрал счет, то есть посчитал деньги или посчитал цену товара. То есть если человек купил 10 видов товара, каждая по своей цене, «аджмальтуль-хисаб», то есть я что сделал, подвел итог относительно цены этих всех товаров. Так? Или говорят «аджмальту филькалям». Я свои слова произнес в форме чего? В форме непонятности, неясности. Это уже от слова «мубхам». Значит, слово «муджмаль» в арабском языке несет два значения. «Маджмо» – что-то собранное, что-то объединенное, «валь-мубхам» – и что-то неизвестное. Что касается «аль-мубайян», то его определение в арабском языке – это «аль-муаддах» и «аль-музгар». «Муаддах» – то, что стало явным, «музгар» – то, что стало… То есть «муаддах» – то, что стало разъясненным, понятным, «валь-музгар» – это то, что стало явным. Говорит имам Сафиуддин аль-Ханбали, «фаиндалла аля ахади маанаяни», то есть теперь, а если говорит перед нами слово, которое указывает на одно из его двух смыслов, «ау аксар» или на более чем два смысла, «ля би айни», не конкретно, то есть не конкретно на один из двух или из трех смыслов, «ватасават», и эти смыслы равны между собой в силе, «валя карина», и нет никакого косвенного довода, который бы указывал на превышение одного из этих смыслов над другим, фамуджмаль. Тогда это слово называется как муджмаль. Это контекст или эта фраза называется муджмаль. Значит, автор книги дает определение, что такое муджмаль. То есть это определение отличается от понятия нас или лагер или нет? Отличается. Смотри, говорит, фаиндалла аля ахади маанаяни, говорит, если это слово указывает на одно из двух смыслов, ау аксар, или более чем на два смысла. Этим самым мы сразу исключаем что? Исключаем понятие нас, явный контекст. Потому что явный контекст указывает только на один, единственный возможный смысл. То есть этой частью предложения уже у нас исключено понятие «аннас». Говорит «ля би айни». Но это указание не касается какого-то одного из этих двух или трех смыслов конкретно. Этим самым мы исключаем что? «Аззагер». Потому что внешний контекст «загер» – это такой контекст, который хоть и указывает на несколько смыслов, но большим перевешивающим указанием указывает на один из этих смыслов. А здесь, говорит, что происходит? «Тасават». То есть не приходит указание на один какой-то конкретный из этих двух или трех, «ватасават». И все эти возможности понимания равны, одинаковы в силе. Говорит «уаля карина», и при этом нет никакого косвенного довода. Вот эта вот фраза «уаля карина» исключает с собой что? «Мубайян». Потому что есть карина, если есть карина, косвенный довод, то один из этих смыслов становится каким? Перевешивающим. Соответственно, это слово, или эта фраза, или этот контекст перестают быть муджмаль и становится каким? Мубайян. Ясно или нет? Вот смотри, вот это вот определение, значит, Сафиуддин аль-Ханбали, понятие «муджмаль» исключает сразу три противоположных понятия. Исключает собой «нас», исключает собой «загир» и исключает собой «мубайян». Понятно или нет? Это, иншаллах, поняли. Далее говорит «фамуджмаль». Так вот, что такое «муджмаль»? Ами, можете у себя просто для примера, если хотите, подписать. То, что когда он говорит, если слово несет два смысла. Можете подписать, например, слово «аль-кар». Аль-Кар, то есть хамзой на конце. Слово «кар» в арабском языке несет два значения. А это менструальный период и, наоборот, период чистоты. То есть одно слово, но несет два противоположных значения. Так вот, изначально, если мы рассматриваем это слово в отрыве от контекста, и у нас нет никакого косвенного довода на превышение одного из этих двух смыслов, это слово называется как? Это слово из категории или из раздела, или из класса «мужмаль», то есть слов неизвестных, неясных, непонятных. Нам Ауатфер говорит, или если у слова есть более чем два смысла. Подпишите у себя как пример слово «аль-айн». «Аль-айн» в арабском языке несет много смыслов. Говорят «аль-айн уль-джария» – «текущий айн», то есть родник или источник. Когда говорят «аль-айн», под ним могут подразумевать родник или источник. Также под словом «айн» могут подразумевать орган тела человека, то есть глаз. Также под словом «айн» подразумевается иногда золото. То есть золото можно назвать как «аль-айн». Также слово «аль-айн» несет понятие «джасус», то есть кто? Шпион. То есть шпиона называют как глазом в арабском языке. То есть смотри, у этого слова сколько значений? У этого слова мы уже назвали только 4 значения. На самом деле их больше. Ясно или нет? Это просто как для примера. Для того, чтобы нам было более понятно слово Сафиуддин аль-Ханбали. Когда он говорит, слово, если обладает двумя значениями или больше, сказали два значения, как слово «кар», или больше, как слово, допустим, «аль-айн». Все, вот эта фраза, иншалла, понятна, в ней ничего непонятного не осталось. «Фа-муджмаль», говорит, тогда такое слово называется «муджмаль». «Вакад хаддаву каумун бима ля юфам мину ма'нан эндалитла». А некоторые из ученых указали на то или дали определение понятию «муджмаль», сказали слово «муджмаль» – это такое слово, из которого не понимается никакой смысл вообще. То есть не понимается вообще никакой смысл. Нам это не является верным. Подпишите у себя, что это понимание этой группы ученых не является правильным, потому что в данном случае это слово уже не будет называться «муджмаль», но будет называться «мухмаль». «Мухмаль» – то есть слово, которое вообще приходит с неизвестным значением. То есть его значение вообще неизвестно. Такое слово называется «мухмаль», а не называется «муджмаль». Но слово этих ученых было бы правильным в таком случае, если бы они после слова «манан» использовали слово «муайянан». Смотри, «бима ля юфам мингу манан муайян эндалитла». Если бы они сказали так, то это было бы правильно. Почему? Потому что в данном случае это уже будет переводиться, что «муджмаль» — это такое слово, из которого не понимается какой-то конкретный смысл. То есть смыслы его ясны, но какой конкретный из этих смыслов имеется в виду, это не ясно. Да, вот тогда это слово будет каким? «Муджмаль». А так как приведено здесь, это слово называется «мухмаль», а не «муджмаль». Говорит «фаякуну филь муштарак». То есть теперь с этого места автор книги называет или начинает перечислять те вещи, те понятия или явления, в которых может встретиться понятие «муджмаль». Говорит, в чем бывает «муджмаль»? «Фаякуну филь муштарак». «Муджмаль» бывает, например, в словах «муштарак». Что такое «муштарак»? Говорит, «муштарак» «гуа ма тавахада лафзуху ва тааддадат маани». Это такое слово, которое звучит единым звучанием, но их смыслов или смыслов у этого слова множество. Это то, что называется словом «аль-муштарак». «Биасли львода». И это слово само по себе установлено в арабском языке таким образом. То есть то, что у него сразу несколько значений, несмотря на то, что оно звучит одинаково. «Каль-айн валь-кар». Как, например, слово «аль-айн», как мы сказали, может нести множество разных значений. «Валь-кар». То есть «айн» может быть золото, может быть шпион, может быть глаз, может быть источник, родник и тому подобное. «Валь-айн» или «нам валь-кар» или... Кто? Слово «кар», которое несет два значения. Либо менструальный период, либо, наоборот, период чистоты. Значит, автор нашей книги говорит, что «муджмаль» может встречаться в словах «муштарак». Может встречаться в словах «муштарак». Подпишите у себя здесь полезный момент, который касается понятия «муштарак». То, что не всякий «муштарак» является «муджмаль». Не всякое слово «муштарак» является словом «муджмаль». То есть смотри, что такое «муштарак»? Как мы сказали, слово «муштарак», которое звучит одним звучанием, но несет много смыслов. Как мы привели, как слово «айн» или слово «алькар». Мы же его же или эти же самые слова приводили как примеры на «муджмаль». Но необходимо указать, что «муштарак» не всегда бывает «муджмаль». Если те значения, которые несет в себе слово «муштарак», невозможно их объединить, и они противоречат друг другу, тогда это слово будет «муджмаль». Но если можно сказать, что все смыслы могут иметься в виду в каком-то аяте или в каком-то хадисе, например, или в каком-то контексте из смыслов этого слова, тогда это слово уже не будет «муджмаль». Но называется «муштарак» и не называется «муджмаль». То есть, допустим, смотри, Всевышний Аллах Субхану Тааля в Коране говорит, то есть разъясняя постановление относительно женщин «ятим», то есть которые являются кеми, являются сиротами, то есть когда человек взял себе, допустим, сироту, например, дочь своего брата, который погиб, или что-то подобное, и воспитывает ее. Если это сирота из тех, на которых он может жениться, то есть не из близких родственников, так, то раньше делали как? Раньше этот опекун женился на ней, не давая ей должного махра. Не додавал ей махра. Давал ей махра меньше. То есть, аргументируя тем, что я вырастил этого человека или эту девушку. Ясно или нет? Или если не хотел на ней жениться, то отдавал ее за кого-то постороннего, наоборот, за больший махар, требовал больший махар. Или что делал? Или не давал ее замуж тому, за кого хотела выйти она. То есть, в любом случае, желал он на ней жениться или не желал, наносил ей вред в вопросах махра или в чем-либо другом. Так вот, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, рассказывая эти постановления, разъясняя их, сказал: «Уатаргабуна антанкихугунна». И вы желаете, а дальше можно перевести двояко, жениться на них или не жениться на них. То есть фраза «Уатаргабуна антанкихугунна» является какой? Муштарак. То есть несет сразу два значения. И может быть понято в двух значениях. Либо желаете на них жениться, либо не желаете на них жениться. То есть можно поставить местоимение, каждое свое. Причем смысл будет правильным. Можно сказать «фи антанкихугунна». То есть «Уатаргабуна фи антанкихугунна» и вы желаете жениться на них. А можно сказать «Уатаргабуна ан антанкихугунна». И вы не желаете жениться на них. То есть и такой предлог можно поставить, и «фи ан», и смысл останется каким? Верным. То есть смотри, в данном случае Всевышний Аллах Субхану ва Тааля привел одну фразу, которую можно понять двумя противоположными пониманиями, и вместе с этим оба этих противоположных понимания могут иметься в виду в этом аяте, и можно разъяснить этот аят обоими пониманиями. Как сделал это Аиша радиаллаху анха. Говорит, здесь имеется в виду мужчина, который желал жениться на ней, и потом разъясняет. И говорит, а также имеется в виду мужчина, который не желал жениться на ней, и потом дальше постановление разъясняет. То есть Аиша радиаллаху анха разъяснила этот аят обоими ситуациями. Смотри, в данном случае слово «муштарак», в каком смысле «муштарак»? Звучит одинаково, но несет в себе два разных значения, даже может быть противоположных значения. Но вместе с этим оба эти значения могут подразумеваться в аяте или в хадисе. Если такое возможно, то мы понимаем этот аят в обоих значениях и разъясняем его в обоих значениях, даже если внешне они являются противоположными. И говорим, что оба этих значения подразумеваются в этом аяте. И это из чего? Из иаджазур Куран, из чудес Курана. То, что приходит фраза, которая несет в себе два противоположных значения, и оба этих противоположных значения возможны и имеются в виду. Усвоили или нет? То же самое касается чего? Касается хадисов и слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Тайб, здесь, в данном случае, муштарак уже не является муджмаль. Потому что муджмаль — это такое слово, разные смыслы которого невозможно объединить. Ты выбираешь либо это, либо это, либо это. Как, допустим, слово айн, как мы сказали. Либо ты золото имеешь в виду, либо глаз ты имеешь в виду, либо родник ты имеешь в виду, либо ты имеешь в виду шпиона, либо имеешь в виду еще какое-то значение этого слова. То есть, если пришло в контексте слово айн, и ты не знаешь, что имеется в виду здесь. Ты не можешь сказать, что здесь имеется в виду все четыре значения. И шпион, и глаз, и родник, и, допустим, что? Еще какое-то значение. Золото. Понятно или нет? Потому что эти значения вообще никак не совместимы. Так, значит, не каждый муштарак является чем? Муджмаль. Это, иншаллах, усвоили. Далее говорит, видишь, вот эта фраза «Фаякуну филь муштарак». Поэтому Сафиуддин аль-Ханбали не сказал, что муджмаль — это и есть муштарак. Но сказал, среди муштарака, то есть среди слов, которые носят название в арабском языке, группа слов муштарак, среди них может встречаться муджмаль. Это, иншаллах, поняли. Далее говорит, «Валь мухтар лиль фаиль валь мафуль». Как это понять? Второй пример, где может встречаться муджмаль? В таких словах, которые идут по форме «аль-мухтар». Слово «аль-мухтар» сколько может значений нести? Два значения. Может указывать как на фаэль, так и на мафруль. То есть на действующее лицо, а также на то, на что упало наоборот действие. То есть на предмет, над которым произвели действие. То есть «мухтар» ты можешь перевести на русский язык как «выбирающий», а можешь перевести как «избранный». То есть «избирающий» или «избранный». Как действующее лицо или наоборот, как то, на что упало действие. И говорит, из формы слова «мухтар» невозможно понять, ни это, ни это. То есть, имеется в виду, невозможно выбрать одну из двух. Можно понять точнее это и это, но какой из них конкретно имеется в виду, говорит, выбрать мы не можем. Потому что вот эта форма, мухтар, предполагает в себе или несет в себе возможность обоих этих пониманий. Нам и это берется от чего? От чего? То есть, исходит из науки также сарф. То, что основа слова мухтар какая? Основа слова мухтар – мухтаир. Мухтаир, и происходит буква «яй» с касрой. И перед ней происходит что? Фатха. И когда приходит мухаррака, то есть алья аль-мухаррака, я, которая приходит с каким-то харакатом, а перед я приходит фатха, то это я заменяется на что? На алиф. Получается мухтар. Да. И если бы слово мы оставили в своем изначальном значении, мухтаир касра, которая есть под я, указывает на действующее лицо. Но если над яй будет фатха, то это будет указывать на мафруль. Наоборот, на то лицо, над которым произвели действие. То есть, если бы ты сказал мухтаир, означал бы фаиль, действующее лицо, избирающий. А если бы ты прочитал мухтаяр, то это было бы как мафулюн би, тот, кого избирают. Но так как вот это я исчезло, и вместо нее образовался в этом слове алиф, а алиф, как известно, не принимает харакатов ни касры, ни фатхи, соответственно, получилось невозможным определить, что же подразумевается под словом «мухтар» – избирающий или, наоборот, избранный. Значит, получилось в итоге что? В итоге получилось, что слово «мухтар» из категории какой? Слов «мужмаль». Под ним можно понять так, а можно понять второе. Говорит «уальвау лил-атф уалибкида». Теперь третий пример. В чем может быть «мужмаль»? А это, например, в предлогах как «вау». Частица «вау» на русский переводится как «союз и». Так вот, говорит, «союз и» может выражаться как «атф», то есть как «союз», который приходит для перечисления. Когда ты говоришь «я видел в парке листья желтые и красные и зеленые и такие и другие». То есть вот это «союз и» приходит для чего? Для «атфа», для перечисления. Для того, чтобы указать, что второе слово несет такое же постановление, как первое слово. Желтые и красные. То есть, вот это «и» указывает, что слово «красное» в своем постановлении, в своем силе и так далее, подобно слову «желтое». Для «атфа». А говорит, иногда может приходить для «ибтида». То есть, для «истинах». Для начинания нового предложения. «И». Допустим, как в словах Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, в каких, когда мы говорим «варрасихуна филь ильм». Вот это аят же есть. «Валя я'ламу та'уилаху илляллах, варрасихуна филь ильм». И не знают толкования этих аятов никто, кроме Аллаха. Потом приходит «и», «расихуна филь ильм». Твердых в знании, или как прочитать? «И твердые в знании говорят, мы уверовали во все это, все от нашего Господа». То есть вот эта частица приходит какая? Союз «и», «уа». Она может быть здесь для «атфа», то есть для перечисления. Не знает истолкования этих аятов никто, кроме Аллаха, и твердых знаний, как мы говорим, желтый и красный и зеленый, для перечисления. Так? Или может быть для ибтида, для начала нового предложения. Не знает истолкования этих аятов никто, кроме Аллаха. Потом «и» будет читаться как? То есть в форме «а» в русском языке. А твердые в знаниях говорят, мы уверовали во все это от нашего Господа. Видишь, здесь «вау» может предполагаться как для перечисления «атф», а так и для «ибтида», то есть для начальности предложений. Вот это, иншалла, также усвоили. Вот это вот запомнили, значит, автор книги, вот этот вот небольшой блок привел для чего? Для того, чтобы указать, в чем может встречаться «мужмаль». И подпишите у себя этот итог, или можете сверху просто подписать. Смотри, когда он привел слово «аль-айн», а также «аль-кар», а также слово «аль-мухтар», все это является чем? «Исм», «асма», имена существительные. То есть отсюда ты делаешь вывод, что «иджмаль», то есть неясность, может встречаться в арабском языке в именах существительных. Потом привел пример «вау». А «вау» это что такое? «Харф». То есть неясность может встречаться также в предлогах. И можете у себя подписать то, что неясность может встречаться также и в глаголах. Также может встречаться в чем? В глаголах. Как, например, слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля «Валлейли иза ас-ас». «И я клянусь ночью, когда она ас-ас». Есть же этот аят в Коране, в последнем джузе. Что значит ас-ас? В арабском языке вот этот глагол «ас-аса» несет два значения. «Приходит» и значение уходит. То есть, опять, два противоположных значения. Помните, как мы говорили относительно слова какого? Аль-кар. Аль-кар – это менструальный период, или его второе значение – период чистоты. То есть, два противоположных значения. То же самое слово ас-аса несет в себе два противоположных значения. Приходит или значение уходит. Вот теперь в этом аяте что подразумевается? Валлейли ида ас-ас. Я клянусь ночью, которая приходит, или клянусь ночью, которая уходит. Видишь, получилось в этом слове что? Иджмаль. Получилось неясность, непонятность. Так как оба этих значения могут подразумеваться, а соответственно, что мы не можем выбрать одно из двух, кроме как с чем? Кроме как с каким-то дополнительным доводом, косвенным, на перевешивание одного из двух этих мнений. Все это, эти вопросы относительно слова «ас-ас», а также других глаголов, мы подробно разбирали при изучении книги «Мукаддима фи усули тафсир» шейхул ислам ибн Тайми. Но здесь просто приводим для чего? Приводим просто для указания на то, что «иджмаль» может быть также в глаголах. Усвоили, значит, «иджмаль» – неясность. В арабском языке может приходить в трех вещах. Как в именах существительных, так в глаголах, так и в предлогах. Это также, иншаллах, понятно. Далее говорит «уаминху индаль кады», то есть теперь, вот с этого момента, со слов «уаминху индаль кады», автор книги Сафиуддин аль-Ханбали начинает разъяснять те вопросы, в которых наличие иджмаля, наличие неясности является чем? Мухталяфун фи. В этом есть разногласие. То есть до этого он привел то, в чем нет разногласий. То, что иджмаль бывает в словах муштарак, бывает в словах как по форме мухтар, который может указывать на действующее лицо или на то, над чем произвели действие, и в предлогах. Мы еще добавили плюс что? Глаголы. Во всем этом может быть иджмаль, в этом нет разногласий, в этом нет спора. Но, говорит, есть спор в других некоторых формах. В них иджмали это все-таки, или это все-таки иджмалем не называется. Видишь, вамингу, а также из него же, что значит из него же? То есть, а также из категории муджмаль, индаль кады, вабадуль мутакаллимин, по мнению кады. То есть, по мнению кого? Кады Абу Яля. Вабадуль мутакаллимин и некоторых философов можете у себя подписать, как Аль-Кархи, из кого? Из ханафитов. То есть, этого мнения придерживался Аль-Кархи из ханафитов. Что за мнение? Мнение того, что придет у нас дальше. Здесь по книге. То, что «Хурримат алейкум ульмейтату» – «Запрещена вам мертвечина» – тоже из категории какой? Из категории «Муджмаль». «Вахурримат алейкум умагатукум» – или «Ваяти» – «И запрещены вам ваши матери». То есть, смотри, теперь разъясняет следующий вопрос. Говорит, кады Абу Яля, а также некоторые философы считают, что аяты, подобные этим аятам, запрещена вам мертвечина или запрещены вам ваши матери, тоже являются из серии или из категории муджмаль. Ли тараддудихи. Почему? Потому что есть тараддуд, есть сомнение. Бейн аль-акль, валь-бей, валь-ламс, валь-назар. Между поеданием пищу, между продажей, между дотрагиванием и между взглядом. То есть, как это понять? Хурримат алейкум аль-мейта. Запрещена вам мертвечина. Что значит запрещена вам мертвечина? Говорит, есть неясность. Запрещено ее кушать, или запрещено ее продавать, или запрещено до нее дотрагиваться так, как она наджис, или запрещено на нее даже смотреть, или что имеется в виду? То же самое здесь. Запрещены вам ваши матери. Что значит запрещены вам ваши матери? Запрещено вам совершать с ними половой акт, или жениться на них, или бить их, или... Что с ними делать запрещено? То есть, говорит, непонятно, что запрещено относительно матерей. Значит, этот аят является каким? Или подобные аяты являются муджмаль. То есть, смотри, любой аят, в котором подвешивание постановления происходит на айн, на сущность предмета, и не указывается вместе с ним действие, говорит, являются, или говорят, являются чем? Из контекстов муджмаль. Помните, мы разбирали этот вопрос. Мы говорили, шариат подвешивает свои постановления под сущность вещей или под действия, которые касаются этих вещей. Под действия. То есть говорили, запрещена вам свинина или запрещено вам изображение. Это неправильно. То есть должно быть как? Запрещено вам есть свинину. Запрещено вам создавать изображение и тому подобное. То есть запрет приходит на действие, а не приходит на саму сущность. Так вот, некоторые из этих ученых, как Кады Абу Яля, а также некоторые философы сказали, что если в контексте подвешивания постановления приходит на сущность, а не на действие, то эти аяты являются из чего? Из категории муджмаль. Видишь, литарадудихи, потому что есть сомнение, что конкретно запрещено. Кушать запрещено, продавать запрещено, дотрагиваться запрещено, смотреть запрещено, находиться вместе запрещено или что запрещено. Говорит далее Сафиуддин аль-Ханбали, «Вахуа мухассасун биль-урф, филь-акль валь-вот, фалейса минх». Говорит Сафиуддин аль-Ханбали, «Фалейса минх». На самом деле это не является муджмалем. Почему? Потому что он мухассас, то есть он как бы разъяснен урфом, обычаями людей. То есть здесь урф, обычаи людей, приходит в форме чего? В форме косвенного довода, который выводит это слово из состояния муджмаль в состояние какое? В состояние мубайен. И говорит, из обычаев людей, когда им говорят, запрещена вам мертвечина, они понимают, то есть кушать мертвечину. Запрещены вам ваши матери, они понимают, то есть запрещено жениться на матерях, и что делать? Совершать половой акт с ними и тому подобное. То есть, говорит, обычаи людей разъясняет нам, придает силу одному из этих мнений. Поэтому данный контекст уже является ничем, не муджмаль, а называется как? Захир. Помните, мы это говорили? Он уже называется захир. Потому что, хоть у него и несколько чего пониманий, но одно из пониманий является перевешивающим. Посредством чего он является перевешивающим? Посредством обычаев людей. То есть, обычаи людей подсказывают им понимание, правильное понимание этого аята, что имеется в виду то-то, а не то-то. Это усвоили или нет? Так, здесь подпишите важный момент и необходимый вопрос о том, что если запрет или приказ, то есть постановление шариата, направляется на сущность предмета и не указывается какое-то конкретно запретное или приказанное действие относительно него, то каким является этот контекст? Является ли он муджмаль или он не муджмаль и тому подобное? В этом вопросе есть три мнения. Пишите таким образом, что в этом вопросе есть три мнения. Первое мнение, как мы сказали, мнение Кады Абу Яля, а также некоторых философов, что такие контексты являются муджмаль, являются из категории муджмаль. То есть, что значит муджмаль? То есть, ни одно из этих понятий, из этих пониманий мы не можем выбрать, кроме как с косвенным доводом. Второе мнение, то есть, другие некоторые из ученых сказали, что этот аят или подобные аяты нужно рассматривать как общий аят, ам, как общий аят, который включает в себя запрет на произведение любых действий, кроме тех действий, на которых пришло разрешение или исключение. То есть, допустим, запрещена вам свинина.
Какие могут быть действия произведены со свининой? Дотрагиваться до нее запрещено, кушать ее запрещено, продавать ее запрещено, использовать ее запрещено, смотреть на нее запрещено. Или что? Они говорят, все это запрещено, исходя из этого контекста. А потом уже мы исключаем то, что разрешено. То, что смотреть на нее разрешено. Довод на это такой-то. Допустим, продавать или использовать ее шкуру после дубления тоже разрешено. Довод на это такой-то и такой-то. И так далее. Ясно или нет? То есть они, видишь, как сделали? Сказали, раз шариат подвесил постановление под сущность, а не под действие, значит, любые действия запрещены относительно этой сущности. И если ты хочешь сказать, что что-то из этого разрешено, ты уже не просто косвенный довод приводишь, что только одно из этих понятий имеется в виду. Они говорят, нет, все имеется в виду. Но если ты хочешь сказать, что что-то разрешено, на каждое это твое разрешение ты должен привести исключительный контекст. Контекст, который исключает данный вид действия из общего запрета. Так это, иншаллах, понятно. Это второе мнение в вопросе. И третье мнение в вопросе, это мнение, о котором говорится Фиуддин аль-Ханбали. То, что такой контекст необходимо рассматривать как захир. Как захир, не как ам. А как захир, одно из пониманий которого перевешивает благодаря обычаю. Благодаря обычаю среди людей. Когда тебе говорят, запрещена вам свинина. То есть в обычаях людей становится понятно, что под свининой имеется в виду кушать, употреблять в пищу. Запрещено вам спиртное, то есть пить его и так далее. Что этот аят является чем, или такой контекст является из разряда злагер, один из смыслов которого перевешивает благодаря обычаям. Это что касается этого вопроса. Что касается правильного мнения в этом вопросе, то оно неоднозначно. Нам главное сейчас этот вопрос понять, и понять, что в этом вопросе есть вот эти вот три мнения, и затем, иншаллах, более подробно, какое из этих мнений является правильным, с правильными или с доводами на каждое из них придет далее, в следующих, более сложных книгах. Понятно или нет? Тебе твоя задача сейчас усвоить, что вообще существует такой вопрос, и в нем есть такие-то мнения, и понять это должным образом. Далее говорит, «Уаиндаль ханафия минху каулю саллаллаху алейхи ва саллама ля салата илля битаху». Теперь говорит, еще есть возможность наличия иджмаля в другом. А это, говорит, ханафиты. Говорят, что иджмаль есть также в контекстах, которые приходят по форме «Ля салата илля битухур», «Илля битахур». Нет намаза, кроме как с очищением. Или нет имана, кроме как с аманой. То есть, кроме как с верностью. Есть же вот такие контексты. То есть, огромное количество таких контекстов, когда приходит отрицание чего-либо, а после отрицания приходит исключение. Понятно или нет? Нет намаза, кроме как с тем-то. Нет садака из гулюль, из сворованного. Из, допустим, трофеев и тому подобное. Говорят, эти контексты муджмаль. Почему эти контексты муджмаль? Говорят, потому что значит нет намаза, кроме как с очищением? То есть, он является недействительным, или он является действительным, но он является неполноценным, или он вообще является несуществующим. Что имеется в виду? Мы, говорит, не знаем. Все эти смыслы возможны, предполагаемые. А значит, этот контекст какой? Муджмаль. Это у кого? У ханафитов. Говорит, «Вальмураду нафи хукмии, лимтина нафи суратихи». То есть, сами же ханафиты говорят, и здесь, говорит, имеется в виду отрицание постановления, а не отрицание существования. Потому что отрицание существования невозможно здесь. Как это понять? То есть, человек может отдать садака из трофеев. То есть, возможно такое на свете или нет? Возможно. Своровал из трофеев, потом отдал из этого садака. Может человек прочитать намаз без очищения? Может прочитать. Значит, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть может, имеется в виду, не имеется в виду разрешено, имеется в виду возможно такое в жизни. Значит, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, нет намаза, кроме как с очищением, он не имеет в виду, что невозможно существование намаза на свете, кроме как все люди будут очищены, когда они совершают намаз. Не это имеется в виду. Но имеется в виду отрицание постановления. То есть, либо постановление о действительности такого намаза, либо постановление о полноценности этого намаза. Говорит, «Валейса хукмун ауля мин хукм». То есть, ханафиты говорят, и одно постановление не больше имеет прав на существование, чем другое постановление. То есть, говорят, если мы скажем, нет намаза, кроме как с очищением. Возможно, что имеется в виду, что намаз без очищения недействителен. А возможно, имеется в виду, что намаз без очищения действителен, но он неполноценен. И говорит, одно и второе может быть предположено, имеет право на жизнь. И мы, говорит, не имеем права выбирать одно из двух этих пониманий, кроме как с посторонним доводом. Поэтому, говорят, этот контекст является одним из примеров контекста муджмаль. Говорит далее, «Фататаайян ассура ашар'ия фаля якун мингу». Но Сафиуддин аль-Ханбали опять опровергает это мнение ханафитов и говорит, это не является муджмаль. Это не является муджмаль, потому что в этом случае «Татаайян ассура ашар'ия». Вперед выставляется постановление какое? Связанное с шариатом, а не связанное с языком. То есть, имеется в виду отрицание действительности этого поклонения. То есть, когда шариатский контекст, на шариатском языке приходит отрицание какого-то постановления, то основа, что отрицается, что? Отрицается именно действительность, а не просто его полноценность. Кроме как, если приходит что? Приходит усиляющий косвенный довод, который усиляет более слабое понимание и перевешивает его над более сильным пониманием. А это уже контекст какой говорит? Это уже контекст из разряда «загир», а не из разряда «муджмаль». То есть, хочешь сказать Сафиуддин аль-Ханбали, этот хадис, нет намаза, кроме как с очищением, мы можем понять двояко. То есть, он вообще не действительный, а можем понять, что он действительный, но неполноценный. Да, эти два понимания возможны, но, говорит, неправильно сказать, что эти два понимания равны. И ни одно из них не перевешивает второе, чтобы назвать этот контекст «муджмаль». Нет, говорит. Одно из этих пониманий перевешивает, что здесь имеется в виду отрицание вообще чего? Действительности такого намаза, что намаз вообще является недействительным без очищения, а не просто неполноценным. Понятно или нет? Почему, говорит, это мнение перевешивается? Потому что основа постановления шариата, когда шариат что-то отрицает, то имеется в виду отрицание действительности. Поэтому, говорит, этот контекст уже не является муджмаль, а является чем? Загир. Потому что одно из его двух предполагаемых пониманий перевешивает второе. Понятно или нет? Теперь как быть, допустим, с хадисом «Ля имана илля мааль аман», допустим. Нет веры, кроме как с верностью. То есть можно ли опять сказать, что здесь отрицается действительность веры, кроме как у человека, который описывается верностью? То есть если человек является, не описывается понятием верность, а является наоборот, допустим, предателем и тому подобное, можно ли сказать, что он кафир, у него вообще веры нет? Что его религия недействительна, его вера недействительна. Основываясь лишь на то, что основа в шариатском отрицании – это отрицание действительности. Здесь мы уже говорим в этом случае, да, основа, то, что когда шариат отрицает что-то, имеет свое отрицание его действительности. То есть можно в основе понять, что нет веры у того, кто не описывается качеством верности, то есть нет веры, в смысле он кафир, неверующий, вообще у него нет веры. Это основное понимание. Но есть слабое предполагаемое понимание, что возможно имеется в виду, что вера такого человека неполноценна. Она есть, но она неполноценная, не настоящая, как бы, ясно или нет? Несовершенная. Мы говорим в данном случае, вот это слабое понимание, что делать? Слабое понимание усиливается другими косвенными доводами и перевешивает то сильное понимание. И правильно понимать этот аят или эти хадисы каким образом? Что имеется в виду отрицание совершенства веры, полноценности веры, а не отрицание самой сущности веры. То есть человек называется верующим, но так как он не описывается понятием верность, так его вера какая? Неполноценная, несовершенная, неполная. Усвоили или нет? Какие всякие косвенные доводы поддерживают это слабое понимание? Различные, в которых приходит указание на то, что человек выходит из веры только посредством совершения чего-то из деяний многобожия или неверия. А отсутствие верности, как предательство, является большим грехом. Но не является чем? Не является многобожьим и неверием. Значит, его вера остается, но она является просто какой? Неполноценной, несовершенной. Усвоили? Видишь? Как мы такие контексты, говорит Сафиуддин аль-Ханбали, рассматриваем? Не рассматриваем их как муджмаль, но рассматриваем их как? Рассматриваем их в форме захир. «Ойукабиль аль-муджмаль аль-мубайян». Теперь другое. Все, что касалось понятия муджмаль, автор книги разобрал. Говорит, и противоположно понятию муджмаль, понятие мубайян. То есть муджмаль – это неясный контекст, требующий разъяснения, а аль-мубайян – это уже разъясненный контекст, ставший ясным контекстом. Языковое его значение привели. Сказали муаддах или музгар. Дальше. Гуаль мухрадж мин хайиз алишкаль или алудов. Что такое мубайян? Гуаль мухрадж — это такой контекст или такое слово, которое выведено мин хайиз алишкаль из сферы непонятности. Из сферы, из круга непонятности или алудов. К сфере или к кругу понятности. То есть контекст был непонятным, потом пришло разъяснение, он стал понятным. Все, этот контекст перестал быть каким? Муджмаль. Стал каким? Мубайян. Поэтому Всевышний, если говорит, «Валь муталакату это раббасна би анфуси инна салясата куру». И женщины разведенные ожидают три менструальных периода. Куру, что имеется в виду? Менструальные периоды или периоды очищения? В основе этот аят какой? Муджмаль. Так как слово куру несет два значения, каждое равно друг другу, ни одно не перевешивает. Но у нас приходит что? Приходят различные косвенные доводы, которые указывают на то, что под куру здесь имеется в виду именно менструальные периоды. Поэтому после этого разъяснения происходит переход этого контекста из понятия муджмаль в понятие мубайен. Для тебя он уже становится каким? Мубайен. Хотя для твоего соседа может продолжать оставаться каким? Муджмаль. Понятно, значит, муджмаль мубайен — это что такое? Это не сущностный фактор, не сущностное описание контекста, но какое? Относительное, то есть в зависимости от людей. Для одного, для двух разных людей один и тот же контекст, для одного может быть муджмаль, а для другого может быть мубайен. Далее говорит, вместе с тем, что, допустим, нас и захир, Нас и захир. Это уже что? Не просто относительное понятие, но сущностное понятие. Сам контекст может быть либо захир, либо нас. Вне зависимости от чего? От понимания людей и тому подобное. Говорит далее. «Воль мухрич, воль мубейин». А то, что его вывело из группы непонятных аятов, это мубейин. Это уже разъясняющий. То есть, другие контексты разъясняющие называются как мубейин. Видишь? То есть, смотри. Разъясненность, ставший понятным контекст, после того, как он был муджмаль, называется как мубейян. То есть, разъясненный. А то, что его разъясняет, называется как мубейин. Допустим, опять-таки, в нашей ситуации с этим аятом должны выжидать три менструальных периода. Вот этот аят, мы сказали, в основе является каким? Муджмаль, так как он нам непонятен. Что имеется в виду под словом «Аль-Кар»? Но приходит другой контекст, где пророк, саллиллаху алейхи, к одной из подвижниц обратился и сказал: «Да из салата айяма акраики, оставь намаз в дни твоего куру». Отсюда что понимается? Что на шариатском языке под словом «кар» подразумевается именно менструальный период. Потому что женщина когда оставляет намазы? Менструальный период. Поэтому вот эта фраза, вот этот вот хадис является чем уже? Мубайин, разъясняющим хадисом. После чего тот муджмаль становится каким? Мубайян, разъясненным контекстом. Знаешь, присутствует муджмаль, присутствует мубайян и присутствует мубайин. Говорит: «Валихрач валибайян». А сам процесс выведения этого контекста из категории муджмаль в категорию мубайян называется как? Аль-байян, разъяснением. Так или нет? То есть смотри, когда ты производишь процесс разъяснения, говоришь: под этим аятом подразумевается то-то, то-то, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал то-то, то-то. И после этого разъяснения произошло что? Выведение этого контекста из группы муджмаль в группу мубайян. То есть сам процесс этого выведения называется как? Байян. Ясно? Значит, есть понятия мубайян, мубайин и байян. Мубайян – разъясненный, мубайин – разъясняющий, баян – само разъяснение. «Вакад юсамма далилю баянан». И говорит, бывает такое, что в книгах у ученых слово «далиль», то есть сам контекст, называется чем? Баяном. Называется разъяснением. То есть сам вот этот хадис, не процесс, когда ты его упоминаешь, этот хадис и тому подобное, называется как? Баяном, разъяснением. Но, говорит, даже иногда сам «далиль», сам контекст, без того, чтобы кто-то его использовал и так далее, уже называется чем? Баян, разъяснением. Это в некоторых книгах у некоторых ученых. Ясно или нет? Так, это не суть, не столь важно. Не стоит на этом зацикливаться. Далее говорит: «О яхтасу биль муджмаль». Смотри. И говорит: «Мубайян может приходить только вместе со связью с муджмалем». То есть, как отец не может быть без сына. Сын не может быть без отца. То есть, бывает ли отец без ребенка? Человек не называется отцом, если у него нет ребенка. Так? И не называется человек ребенком, кроме как у него есть отец и тому подобное. То есть, говорит, здесь такая же связь. Мубайян не бывает, кроме как... Ему предшествует муджмаль. Потому что мубайян, он разъясненный. А что значит разъясненный? То есть тот, который вначале был неясным, непонятным и требовал разъяснения. Так. И здесь можете у себя подметить то, что это не совсем правильно. Ученые используют слово мубайян в двух значениях. Не только относительно того, что сначала было неразъясненным, а непонятным, а потом стало понятным, разъясненным. Но и то, что является понятным, разъясненным би аслиль вода. То есть как бы изначально. Из установления этого контекста или этого слова в арабском языке изначально оно понятно. Изначально оно понятно, тоже называется мубайян у некоторых из ученых. Поэтому даже в определении, которое давал шейх Усаймин в нашей первой книге, он говорил «би асли львода», либо по, то есть либо оно является изначально разъясненным, понятным, либо после муджмаля. Сначала был муджмаль, потом стал разъясненным. Но это опять-таки, что здесь не совсем правильно говорить, что слова Сафиуддина аль-Ханбали неправильные и так далее, потому что все это терминология. То есть каждый использует терминологию так, как он считает более правильным, более принятым. Понятно или нет? То есть может быть такое, что Сафиуддин аль-Ханбали использует слово муджмаль только в понятии, слово мубайян только в связи с муджмалем. А если контекст изначально понятный, он говорит, не называется мубайян, потому что он не называется разъясненным. Он является каким? Ясным изначально. Поэтому, говорит, не называется мубайян. Ясно или нет? Стоит. Поэтому в этом разногласие не такое серьезное. То есть, терминологическое лишь разногласие. Как хочешь, так и используй. Далее. «Ва хусулю л'ильм лиль мухатаб лейса бишарт». При этом, говорит, достижение знания у того, к кому ты обращаешься, не является условием, чтобы контекст стал каким? Мубайян. То есть, допустим, смотри, перед нами вот этот аят относительно женщин, которые выжидают после развода. Так, этот хадис, или этот аят, точнее, мы говорим, является каким? Муджмаль. Потом представь, ты привел вот этот аят, где пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит: «Дай Салатаки айяма акраики. Оставь твой намаз в дни твоего куру. Говоришь, видишь, из этого хадиса берется, что под куру понимается, что менструальный период. Объясняешь человеку. Но он в конце концов все равно не понял. Я говорю, что-то все равно ничего не понял. Все-таки это менструальный период или это все-таки период чистоты? Так, то, что говорит он не понял, не является условием того, чтобы этот аят стал мубайен после того, как он был муджмаль. Понятно ли? Даже если он не понял, но разъяснение произошло, то он уже называется мубайен, не называется каким муджмаль. Опять-таки это что? Понятие, как мы сказали, относительно. То есть он называется мубайен для кого? Для тебя, так как ты понял его. Но для этого человека он мубайен не называется, так как он его не понял, и для него этот аят продолжает оставаться каким? Муджмаль. Ясно или нет? Но речь идет в словах Сафиуддина аль-Ханбали о большинстве людей. То есть если хотя бы несколько людей понимают этот аят, он уже является для них каким? Мубайен. Выходит из сферы муджмаль. Даже если для некоторых он является непонятным. Так, эта фраза также понятна. Далее говорит: ويكون بالكلام والكتابة والإشارة وبالفعل وبالتقرير وبكل مقيد الشرعي. Говорит, и разъяснение, то есть баян, разъяснение, может происходить чем? Бил-калям, может происходить словом. То есть пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, разъяснял словами некоторые непонятные моменты. Валькитаба, а может происходить письменностью. То есть пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, допустим, написал, как приходит в хадисе Амра ибн Хазма, написал деление закатов, со скольки верблюдов выплачивают, сколько и тому подобное. Все описал в бумаге, то есть продиктовал. Это уже что? Разъяснение непонятных контекстов посредством чего? Посредством письма, письменности. Валишара, иногда может быть посредством указания на что-либо. То есть, как, например, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сидя, читал намаз, за ним сподвижники читали стоя. Он как сделал? Рукой указал. Показал, то есть, что делаете? Сядьте. Или, допустим, показал месяц. Сказал ашахру гакада, вагакада, вагакада. Так? И в последний раз один палец что сделал? Загнул. То есть, сказал месяц, это столько, столько, столько. То есть, три раза что сделал? По 10 пальцев показал. Но на третий раз показал только 9 пальцев. То есть, отсюда берется, что месяц может быть сколько? 29 дней и 30 дней. Ясно? Это разъяснение муджмаля или нет? Муджмаль, что такое шахр? Что такое месяц в шариате? Муджмаль, непонятно. 29 дней, 30 дней, 28 дней, 35 дней, сколько? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пояснил это. Чем пояснил? Пояснил ишарой, пояснил указанием пальцев. Это, иншаллах, понятно. Или помните этот хадис, когда человек, двое человек спорили в мечети, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вышел из-за долга. Вышел к ним и показал одному из них рукой. То есть, сбавь половину, прости половину долга. То есть здесь разъяснение произошло чем опять? Произошло указанием и тому подобное. Далее говорит: «Вабильфель», а иногда происходит действием. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, ничего не объясняет, но указывает чем действием. Как у нас приходило это вот в последние дни в сборнике имама Муслима. Помните эти хадисы? Хадисы кого? Бурейда ибн Фусайба. Хадис последний Абу Муса аль-Ашари. Хадис кого? Хадис Абдулла ибн Амра. Когда приходит к нему человек, пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, и говорит: «Каковы времена намазов?» «Фалям ярудда алей шейан». В хадисе приходит, и пророк не ответил ему ничем. Но потом начал что делать? Совершать намаз. И совершил в первый день намазы в начале времени. А во второй день все эти же намазы совершил их в конце времени. Потом сказал: «Айна саэль аниль маваквит». Где человек, который спрашивал о временах намазов? Сказал: «Ана я Расулиллах». «Я у посланника Аллах». Он сказал: «Аукатукум бейна хазейни». То есть, ваши времена намазов между этими двумя. То есть, между тем, как я прочитал эти же намазы вчера и как прочитал их сегодня. Говорит: «Вабит такрир», а иногда молчаливым одобрением тоже приходит разъяснение. «Вабикулли мукайид аш-шар'и». И любым, что может считаться за разъяснение шариатским, все это считается чем? Разъяснением. И достигается его разъяснение. То есть, допустим, иногда может встречаться другой вид, как, например, тарк, когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, оставляет что-либо. Так, допустим, помните, аят в Коране приходит, то, что если вы продаете друг другу, торгуете друг другом, то фашиду, то приведите свидетелей на вашу торговлю. Однажды пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, купил коня и не засвидетельствовал на эту сделку. То есть, что он сделал? Чем он разъяснил это постановление? Разъяснил оставлением. Оставил это деяние. Или, допустим, нужно ли делать азан, например, на праздничный намаз? Мы говорим, не нужно делать азан на праздничный намаз. Почему? Потому что пророк разъяснил, что его не нужно делать тем, что оставил его действие. Видишь, иногда разъяснение происходит не только делом, но и оставлением дела. Это то, что подразумевается под понятием «вабикулли мукайид шар'и» и любым шариатским ограничителем. То есть все, что ограничивается шариатом или разъясняется шариатом, говорит, подходит под понятие баян разъяснения. Это также, иншаллах, понятно. И здесь подпишите важный вопрос, что наиболее полезно и что наиболее предпочтительно при разъяснении. Разъяснять словом или разъяснять делом? Когда человек, допустим, разъясняет, как нужно намаз читать. Как лучше разъяснить? Словом ему разъяснить. Сначала встаешь, потом садишься, потом делаешь то, потом делаешь это. Или лучше просто на действии показать и все, что более глубоко в разъяснении. В этом вопросе большинство ученых считают, что дело более глубоко, более предпочтительно, более лучше при разъяснении чего-либо, чем слово. Это мнение большинства ученых. Они выбирают разъяснение делом, нежели словом. Но запишите правильное мнение. Это мнение имама Аш-Шатиби, о котором он говорит в своей книге «Аль-Муафакат», 3 том, страница 31. Где он говорит то, что разъяснение может быть предпочтительным словом в некоторых ситуациях и может быть предпочтительным действием в некоторых ситуациях. Действием разъяснение может быть предпочтительным тогда, когда необходимо разъяснить описание какого-то действия. То есть, допустим, как мы сказали, я хочу научить тебя совершению намаза. Здесь лучше разъяснить, чем действием, так или нет? Показать, как это совершается, так, чтобы ты это увидел своими глазами. Или хочу научить тебя совершению малого омовения. Тоже это лучше показать на чем? Показать на деле. А слово бывает более предпочтительно и более полезно при разъяснении, если приходит разъяснение каких-то второстепенных вопросов. Допустим, связи людей с этим поклонением, в какое время это поклонение совершается, в каком положении это дело совершается, что является общим, что является частным. То есть вот эти постановления, которые тяжело разъяснить на практике, тяжело разъяснить на деле. Здесь уже лучше разъяснять как? Словом. Понятно или нет? То есть не все возможно разъяснить делом. Или даже если возможно, то предпочтительнее в некоторых ситуациях разъяснять именно словом, а не делом. Так, это также понятно. И разберем последний блок. Говорит, «Валя яджуз таахиру ан вактиль хаджа». И не разрешено оставлять разъяснение «ан вактиль хаджа» от того времени, когда в нем есть нужда. Когда в нем есть нужда. То есть пришел к тебе человек и задает тебе вопрос, который случился в его жизни и ситуации, ему нужен ответ прямо сейчас. Здесь ты не можешь не разъяснить ему этот вопрос, если ты знаешь о нем, если нет никаких запрещающих факторов, которые мешают тебе разъяснить. Не можешь отложить это разъяснение на завтра или на послезавтра. Нет, человек нуждается в этом сегодня. Пришел к тебе человек, говорит, я хочу принять ислам. Что мне для этого нужно? Что такое религия ислам? Ты не можешь оставлять это на завтра или на послезавтра, сказать, ладно, через неделю приходи, я тебе разъясню. Не пойдет. Человек требуется, ему это знание сейчас, потому что, возможно, вечером он уже умрет. И твое неразъяснение приведет к необратимым последствиям. Видишь, говорит, «Валяя джуста хируа». И не разрешено откладывать разъяснение вопроса от времени его нужды, когда нуждается этот вопрос в разъяснении. И это было обязательным как для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, так и для всех людей, которые обладают знанием. Но в отличие от всех людей, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда не откладывал необходимое разъяснение от его времени. А что касается других людей, то они совершают это. Иногда откладывают, иногда не откладывают. То есть берут на себя грех. Тем, что не всегда разъясняют. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был защищен от Всевышнего Аллаха в этом вопросе. Никогда не откладывал разъяснение вопроса, если в нем была нужда. То есть этот вопрос ясен. Далее говорит, «Фамма илейха». А что касается отложить до времени нужды. То есть, допустим, пришел к тебе человек, говорит, каково постановление в таком вопросе и в таком вопросе. Ты же, брат, у тебя это случилось? Нет, не случилось. Случится у меня это через 2 месяца. То есть, допустим, каковы постановления никаха? Или что нужно делать, когда родится ребенок? У тебя ребенок родился, должен родиться через 3 месяца. Вот через 3 месяца родиться, подойдешь. Или прямо перед родами подойдешь. Я тебе объясню, иншаллах. Ясно или нет? Здесь можно отложить или нельзя отложить? Это уже называется как? Называется таахир аль-баян иля вахтиль хаджа. То есть первый вопрос мы рассматривали какой? Таахиру аль-баян ан вахтиль хаджа. Можно ли отложить разъяснение вопроса, когда время его необходимости пришло? Сказали, что нельзя. Теперь другой вопрос. А можно ли отложить разъяснение вопроса до времени его необходимости и нужды? Говорит Фаджаозаху ибн Хамид. Говорит в этом вопросе 2 мнения. Первое мнение, что это разрешено. Разрешено откладывать разъяснение в этом случае. Это мнение ибн Хамида, а это один из ханбалитов, шейх Тады Абу Яля. Шейх Кады Абу Яля. Помните, мы говорили, Кады Абу Яля, его ученик, кто? Один из его ближайших учеников, Абу-Хаттаб. А вот этот человек, Ибн Хамид, наоборот, его шейх, Уаль-Кады, а также это мнение Кады Абу Яля, Уасхабии, а также его последователи, Уабал-Иль-Ханафии, Уаксар-Иль-Шафиии, и некоторых ханафитов и большинства шафиитов. Это первое мнение в вопросе. И можете сразу записать, что это мнение является правильным, является верным. Потому что ты не обязан разъяснять какое-либо постановление, если у человека нет нужды к этому. Потому что известно, что невозможно разъяснить все знание шариата сразу. Соответственно, появляется необходимость определить границу. А когда тогда? Каждый вопрос необходимо разъяснить становится, и становится обязательным разъяснить. Если мы сразу все не можем разъяснить, как выставить последовательность? Мы говорим, это зависит от нужды. Если в каком-то народе есть нужда к разъяснению этого вопроса, нужно его разъяснять. Если в каком-то народе нет нужды к разъяснению этого вопроса, не обязательно его разъяснять. А иначе, если бы мы сказали, что нельзя откладывать разъяснение вопроса до времени нужды, получилось бы, что мы обязаны разъяснять весь шариат сразу и не имеем права его откладывать. Говорит Уаманаагу, и второе мнение в этом вопросе, то, что это запрещено. А это мнение Абу Бакра Абдул-Азиза, больше известен как Гулям Аль-Халлаль. Вот Тамими. Тамими, то есть Абуль-Хасан Ат-Тамими. Все это кто? Ханбалиты. Вот Захири, это мнение Захиритов, Уль-Муатазили, это мнение Муатазилитов. Потому что нельзя откладывать разъяснение вопроса, даже если в нем еще нет нужды. Нельзя откладывать до времени нужды. И это мнение не является правильным. Правильным является мнение первое. Так, на этом завершился разбор тех вопросов, которые касаются понятия Муджмаль и Мубайен. И со следующего урока автор книги приступает к разъяснению вопроса Аль-Ам. Контекстов, которые являются какими? Общими контекстами шариата. Что такое Ам? И после разъяснения понятия Аль-Ам начнет разъяснение вопросов Хас. Что такое конкретные контексты шариата? Это, иншаллах, со следующего урока. Субханакаллаху. Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.